наша
лайдеров, тех, кого называют темной стороной интернета, с одной стороны, с другой стороны, то, что они сегодня пришли, говорит о том, что у них есть позиция, голос, и мы благодарны, что мы их услышим, что мы включимся все телеграм-каналы и публикации в социальных сетях, а услышим здесь, на площадке университета. Сегодня мы уже по устоявшейся традиции нашего комитета проведем расширенное заседание в формате круглого стола. Обсудим важный законопроект для развития нашей информационной сферы. Законопроект так называемых анонимайзерах. Известна классика о том, что строгость законов не обязательно компенсируется необязательностью их исполнения. Но анонимайзеры как раз являются ярким примером, фактически нивелирующим эффективность российских законов, а также деятельность исполнительной власти, которая как раз нацелена на то, чтобы оградить граждан от информации, не соответствующей российским законам. Да, конечно, и об этом тоже говорилось в рамках дискуссии вокруг законопроекта, что такими сервисами пользуется процентом отношений небольшое количество людей, однако сама ситуация является интересным, чтобы государство и общество не закрывало глаза на эти явления и принять необходимые меры для решения данной проблемы. Раньше технологии, позволяющие получать доступ к противоправному контенту, никак не контролировались, однако сегодня мы двигаемся в сторону создания в интернете правового пространства, которое как раз обеспечивало бы интересы государства и граждан, так как это происходит в офлайне. Помимо этого, хотелось бы обсудить и технические возможности реализации данного законопроекта. Здесь ваше мнение хотелось бы тоже всех услышать. Ряд экспертов уже говорили о том, что законопроект трудно реализуем на практике. Поэтому сегодняшняя наша дискуссия позволит определиться с перспективами этого законопроекта и с аспектами его технической реализации. Но, конечно, важно отметить, сегодня об этом тоже много будет говорить, о том, что законопроект все-таки нацелен на не введение каких-либо новых запретов или ограничений, да, для законопослушных граждан. Речь идет исключительно о том, чтобы запретить использование сервисов для доступа к противоправному контенту. Важно, что для шифрования сетей юридических лиц, использующих эти сервисы в корпоративных сетях, сделано исключение. Здесь тоже есть различные нюансы и тоже они требуют обсуждения. Поэтому предлагаю начать нашу дискуссию. По нашей традиции хотел бы предоставить слово одному из авторов законопроекта, Максиму Георгиевичу Кудрявцеву, и тем людям, кто помогал его готовить. Максим Георгиевич, пожалуйста.
Да, спасибо, Леонид Леонидович. Добрый день, уважаемые коллеги. В начале своего выступления я бы хотел всех поприветствовать и выразить слова признательности и благодарности. Откликнулись на наше предложение и убежден, что сегодняшняя дискуссия будет способствовать более подробному изучению этого важного вопроса. Ни для кого не секрет, что каждый день мы сталкиваемся с глобальной сетью интернет, это уже обыденность, мы там ищем информацию, общаемся с социальными сетями, осуществляем платежи и записываемся в поликлинику на сайте государственных услуг. И зачастую можем столкнуться с сайтами, которые носят себе противоправный характер. Это сайты, которые вербуют террористов, это сайты, которые пропагандируют наркотики и распространяют их. Существуют сайты, которые пропагандируют суицид, в том числе и детский. И не так давно мы помним резонансный всплеск по синему киту, когда детям давали пошаговую инструкцию, как довести себя до самоубийства. Отдельный пласт работы – это сайты, которые носят пиратский характер и нарушают авторские железные права. В действующем законодательстве существуют законы, которые регламентируют эту деятельность и обязывают владельцев этих сайтов, ну, эту деятельность пресечь. Отраслевой регулятор в лице Роскомнадзора по определенной процедуре дает поручение операторам о блокировке этих сайтов. Это регламентируется, в частности, законом об информации, информационных технологиях и защите информации. Но практика показала, что не всегда эти блокировки эффективны. Первое, что можно констатировать, это наличие и возможность создания сайтов зеркалирования, когда уже на закрытый законом сайт появляются зеркала. И такой законопроект уже внесен в Государственную Думу, он прошел первое чтение, он находится в работе. И второй тренд, который мы заметили, это то, что существует специализированное программное обеспечение в глобальной сети интернет, которое потенциально позволяет обходить эти блокировки. Это так называемые анонимайзеры, торы, турборежимы браузеров и другое различное программное обеспечение. Поэтому этот законопроект об этом. Его суть заключается в следующем. Законопроект предлагает достаточно мягкий подход, на наш взгляд, взаимодействия отраслевого регулятора в лице Роскомнадзора и операторов поисковых систем и владельцев вот этого специализированного программного обеспечения. У регулятора есть соответствующий реестр сайтов. Обращаю внимание, что эти сайты уже запрещены законодательством Российской Федерации. И в ходе вот этого взаимодействия предписывается операторам поисковых систем не выдавать ссылки на сайты, которые уже запрещены законодательством Российской Федерации. Напомню, что на сегодняшний день такой нормы в действующем законодательстве нет. И владельцам программного обеспечения не осуществлять пропуск трафика на сайты, которые уже запрещены законодательством. Здесь очень важно обратить акцент на две принципиальных вещи. Предлагаемый законопроект никоим образом не вносит дополнительных запретов. Я обращаю внимание, что сайты, о которых идет речь, уже запрещены действующим законодательством Российской Федерации. И второй очень важный момент – это то, что законопроект принципиально не запрещает деятельность или существование программного обеспечения в части шифрования, в части анонимизации в случае выполнения владельцами этого программного обеспечения требования предлагаемого законопроекта, соответственно, в случае его принятия. Законопроект был внесен группой депутатов, это Николай Рыжак, Александр Ющенко, мой коллега, который сидит слева от меня, Шамсаил Саралиев. И, в общем-то, мы сегодня с удовольствием готовы его обсудить. И в заключение своего краткого выступления я скажу еще об одной законодательной новелле, которая присутствует в проекте закона. Она касается деятельности блогеров. В 2014 году был принят закон, по которому блогеры с достаточно эффективной интенсивной посещаемостью, она оцифрована в виде порогов 3000 посещений в сутки, попадали под норму закона и были выполнять определенные требования. На том этапе эта норма была достаточно, на мой взгляд, эффективна, оправдана, потому что была востребована и проработана. Но интернет идет семимильными шагами, жизнь не стоит на месте. И сейчас мы считаем, что интернет развился настолько, что любой яркий пост с хорошим названием может собрать аудиторию там, несколько тысяч посещений в течение там, нескольких часов. Поэтому, по мнению авторов законопроекта, мы считаем эту норму на сегодняшний день избыточной и предлагаем ее отменить. Вот кратко у меня все. Спасибо большое.
Спасибо, Максим Георгиевич. Действительно, в активном обсуждении дискуссии вокруг законопроекта практически мало кто уже замечает про отмену реестра блогера, хотя в свое время он наделал много шума, но, как правильно добавил здесь Максим Георгиевич, вопрос блогеров сегодня перестает быть актуальным в силу того, что роль социальных сетей, значение и то, что, по сути, каждый сегодня пользователь может стать мгновенно одним из популярных блогеров и войти в реестр Роскомнадзора. Технологии поменялись, и думаю, что эта инициатива своевременна. Мы еще услышим, наверное, Александра Александровича Жарова, который тоже сегодня приглашен в отношения. А чтобы завершить вопросы разработки законопроекта, хотел бы предоставить слово тоже одному из участников работы, которая велась над законопроектом. Это руководитель МКС, Медико-информационного союза, Степанов Павел Владимирович, пожалуйста.
Спасибо, Леонид Леонидович. Добрый день, уважаемые коллеги. Надо сказать, что действительно Максим Георгиевич очень правильно определил, что борьба за легальный контент, она является многослойной, многоплановой, и поэтому строится по разным аспектам. недаром был указан на законопроект о зеркалах, который принят Государственной Думой во втором чтении в прошлую пятницу. И, соответственно, мы ожидаем скорейшего вступления и реализации положения этого законопроекта о зеркалах. Сегодняшний законопроект, который рассматривается, тоже нам представляется крайне важным. Тема действительно давно вызрела. И действительно вопрос о техническом обходе блокировок нуждается в соответствующей реакции со стороны законодателя. И поэтому со стороны медиакоммуникационного союза мы приветствуем этот законопроект, который внесен Максим Георгиевич, Александр Андреевич, Николай Иванович. Это первое. Второе, безусловно, законопроект является одним из важных моментов. Нам представляется то, что, может быть, еще недостаточно обсуждалось в трансформации поведения пользователей. Поскольку на сегодняшний день очень часто говорится по поводу того, что пользователь либо не знает, либо не разбирается, либо каким-то образом недостаточно осведомлен о том, что какой контент он смотрит, легальный, нелегальный и так далее, и так далее, и так далее. Вот этот законопроект позволяет нам двигаться по этому пути трансформации поведения пользователя, объясняя и создавая определенные механизмы, достаточно ясные, для того, чтобы пользователь мог наконец выбрать, он находится в легальном поле или он все-таки хочет продолжать искать контент по нелегальной модели. Третья очень важная вещь, несмотря на то, что законопроект называется об обходе блокировок и, в общем-то, как-то акцент сделан на технической составляющей, по заключению медиакоммуникационного союза, здесь важно то, что происходит не погоня за регулирование технологии как таковой, а создание именно правовой конструкции, позволяющей вне зависимости от того, от развития технологии, реагировать на то, чтобы нелегальный контент, потребление нелегального контента не происходило или, скажем так, было существенно снижено. Безусловно, в более детальном изучении нуждается вопрос о корпоративных VPN-ах, и здесь это действительно абсолютно вопрос был правильно поставлен. То, что касается самой редакции, связанной с акцентом на трудовых отношениях, видимо, заслуживает более внимательного изучения, я думаю, на этапе подготовки законопроекта ко второму чтению. В целом, должен сказать, что Медиакоммуникационный союз поддерживает данный законопроект и готов принять активное участие как в его обсуждении, так и в последующей подготовке ко второму чтению, если, естественно, он будет принят в первом чтении. Спасибо.
Спасибо, Павел Владимирович. И я хотел бы предоставить слово Сан Санычу Жарову, руководителю Роскомнадзора. И не только потому, что он у нас впервые здесь лично на слушаниях по законопроекту. В целом у нас с Роскомнадзором как раз достаточно плотное взаимодействие идет с сотрудниками. Я думаю, что законопроект важный. Он требует разъяснения позиции Роскомнадзора. Ну и потому, что в силу просто достаточно плотного графика Сан Саныча и его следующее мероприятие достаточно скоро. И нам бы хотелось услышать его позицию и сверить часы и дальше уже продолжить нашу дискуссию. Пожалуйста.
Спасибо, Леонид Леонидович. Начну немножко с другого. На самом деле, я достаточно давно наблюдаю за открытой позицией профильного комитета Государственной Думы, и сам подход, что перед первым чтением представительность и значимость законопроекта собирается в отрасли и обсуждаются подходы к регулированию и подходы к совершенствованию законодательства очень правильно. Дело в том, что сеть интернета, мы говорим сейчас, сеть интернет быстро эволюционирует, и не всегда законы становятся такими же эффективными, как они были в момент их принятия, или правоприменение доказывает, что законы требуют коррекции. Это, кстати, относится к одной из частей обсуждаемого законопроекта, и мы полностью поддерживаем отмену позиции законодательства о реестре блогеров. Там уже тысячи записей, но, как мы сейчас видим, и развитие сети интернет и правоприменение говорит о том, что закон в том виде, в котором он работает сейчас, не нужен. Если же говорить в общем, то те проблемы, которые возникают, взаимопонимание, которые возникают между операторами связи, едиными компаниями, интернет-компаниями, провайдерами и органами власти, которые отвечают за правоприменение, очевидно, требуют обсуждения, поскольку только в диалоге такое решение, которое, с одной стороны, эффективно исполнять норму закона, с другой стороны, не нарушать права добросовестных участников рынка. Именно поэтому я вышел с инициативой и попросил Леонида Леонидовича сделать постоянно действующую рабочую группу для обсуждения этих вопросов. Почему именно на площадке комитета? Потому что очевидно, что Роскомнадзор в тот момент, когда закон вступает в силу, становится частью его исполнения, и мы не можем быть объективны, но субъективны с точки зрения своих полномочий. А площадка нужна именно находящаяся над взаимодействием участников процесса, и мне кажется, что площадка комитета является ровно такой. Она ровно удалена от всех участников процесса, от бизнес-сообщества, от органов исполнительной власти. Более того, она является тем, той дверью и тем окном, через которое законодательная инициатива предлагается закон. Поэтому я выступаю с предложением создать постоянно действующую рабочую группу на площадке комитета, и те проблемы, которые возникают с реализацией или единого реестра запрещенной информации, с реализацией новых законодательных инициатив в достаточно регулярном ключе обсуждать на площадке комитета.
Сразу могу прокомментировать, мы только за, потому что мы как законотворцы заинтересованы, чтобы те законы, которые мы принимали, были технологически реализуемы и с технической стороны, и с правовой. Поэтому здесь крайне важно, крайне важно держать руку на пульсе, если мы понимаем, что нужна корректировка законодательства, если отрасль это подтверждает, то здесь у нас есть все полномочия для того, чтобы такие решения принимать самостоятельно.
Спасибо, Леонид Леонидович. У меня предложение в достаточно обозримой перспективе обсудить работу единого реестра запрещенной информации. В публичном поле обсуждалась в последнее время тема так называемых дыр в реестре. Мы не оцениваем это как дыры реестра, мы оцениваем этот вопрос с точки зрения эффективности действующего закона. Мы выступаем за то, чтобы если бы у органов исполнительной власти было право определять способ блокировки операторами связи и соответствующим образом в настоящее время перестраиваем работу единого реестра, чтобы отслеживать появляющиеся IP-адреса, так сказать, на ДНС-машинах, то тех проблем, о которых говорилось, то есть их так не возникло в связи с тем, что мы делали списки, публиковали, но и в дальнейшем для того, чтобы решить вопрос стратегически, мы хотели бы с отраслью обсудить эти подходы. Если же говорить о законопроекте, который сегодня обсуждается, мы рассматриваем его через призму, не как он называется, опять же, в публичной плоскости закон о блокировке VPN, мы рассматриваем его как законопроект о фильтрации трафика утилитами, позволяющими игнорировать блокировки, запрещенные на территории Российской Федерации информации. Попробую пояснить свою позицию. То есть, как бы, в настоящее время, как я говорил, все сети эволюционируют, существует достаточное количество легальных утилит, поисковых систем и мобильных платформ, которые позволяют игнорировать блокировки. Это прокси и VPN, которые встроены, как я сказал, уже в мобильные операционные системы, такие как Turbo VPN, VPN Master и другие системы Android, различные программы поисковых машин Яндекс и Google, которые компрессируют трафик соответствующим образом, позволяют игнорировать блокировки. Наконец, крупные коммерческие анонимайзеры и VPN, такие как Chameleon, браузер Opera и так далее. По моему мнению, что для программ, которые являются коммерческими и которые прибыль извлекают именно за предоставление этого сервиса, вопрос о том, фильтровать или не фильтровать информацию, трафик на предмет исключения из нее, включенных в единый реестр запрещенной информации, является очевидным, наверное, все фильтровать для того, чтобы бизнес был легальным. С другой стороны, в тот момент, когда добропорядочный пользователь обращается к поисковой машине, вбивает в нее определенный поисковый запрос, он при определенной конфигурации поискового запроса, в том числе в выдаче, может получить внесенные в единый реестр запрещенные ресурсы. Это не является его злым умыслом, он просто ставит вопрос и получает на него ответ. Если совместить предыдущую позицию, когда у пользователя установлен тот или иной браузер, И когда он в выдаче в тех верхних строках получает запрещенный ресурс, он вполне, так сказать, может на него попасть, и не понимая о том, что он попадает на ресурсы запрещенной информации, так сказать, ее начать потреблять. Если мы совместим первое и второе, то, я думаю, ни у кого из присутствующих не вызывает сомнения о том, что в едином реестре ресурсы, которые пропагандируют и продвигают экстремистские идеи, продажу и употребление наркотиков, детскую порнографию, суициды, наконец, пиратские ресурсы блокируются абсолютно логично. Поэтому, если исходить из этого, то Роскомнадзор, безусловно, данную дыру в законодательстве, которая возникла в результате развития сети, полностью поддерживает. С другой стороны, мы понимаем, что, как и все предыдущие законы, которые принимались Государственной Думой, которые касались интернета, их реализация очень зависит от правоприменения. И диалог с отраслью для того, чтобы добропорядочные ресурсы не пострадали, для того, чтобы злоумышленники были заблокированы, необходим. Очень важно, что этот диалог начинается на этапе до первого чтения. Я надеюсь и уверен о том, что конечная конфигурация закона будет наиболее удобна для использования и нанесет минимальный, так сказать, или не нанесет никакого урона добропорядочным ресурсам. И, наконец, если данный закон будет принят, очевидно, как это со всеми предыдущими законами, если полномочия будут возложены на Роскомнадзор, то мы этот диалог в практической плоскости продолжим на площадке Роскомнадзора. Спасибо.
Спасибо, Сан Саныч. Не могу не задать вопрос, который ждут все журналисты. Соответственно, его ждут все члены комитета. Это все-таки вопрос правоприменительной практики. Вот Роскомнадзор сегодня технически, технологически в состоянии, если законопроект будет принят Государственной Думой, реализовать его на практике.
Спасибо, Леонид Леонидович. Ну, посмотрим на финальную конфигурацию законопроекта, но то, что мы, так сказать, в осях видим сейчас, для нас очевидно, но то есть в чем будет заключаться функция Роскомнадзора. Получив такие полномочия, мы, соответственно, разошлем всем провайдерам хостинга в Российской Федерации около 5000 цифроколеблющихся, но скоро скажем около 5000 бизнес-единиц, разошлем запросы с предоставлением нам информации об анонимайзерах, на VPN-сервисах и иных проксирующих программах, чтобы получить их адреса и, соответственно, разослать им приглашение на включение в реестр. В настоящее время в законопроекте оговаривается срок в 30 суток, в который мы должны получить этот ответ. Для нас очевидно, что данный законопроект, если он станет законом, это не одномоментное действие, это длинный процесс, потому что написание VPN, в общем, скажем так, домашнего VPN, оно несложно, и таких программ существует тысячи и сотни тысяч. Но, так сказать, основные программы, как я сказал, что если говорить об анонимайзерах, то есть в прокси существует порядка 10 программ, которые пользуются несколько миллионов человек на территории Российской Федерации, их адреса нам известны. Если говорить о VPN-ах, крупных VPN-ах, таким как я уже сказал, VPN-браузер-оперы, Hide My Name, Sprout, Express и так далее, их тоже насчитывается несколько десятков. Приложение к Android исчисляется тоже до 10 программ, но, правда, они охватывают несколько десятков миллионов человек, то есть достаточно сказать, что Turbo VPN Android пользуется порядка до 10 до 50 миллионов скачиваний происходит, VPN Master это та же самая цифра, и бесплатным VPN Proxy 5-10 миллионов скачиваний. То есть это огромная цифра с точки зрения пользователей и десятки программ, которые должны быть включены в реестр на первом этапе. Очевидно, что вопрос к поисковым машинам, как я уже говорил, что турборежим Яндекса, турборежим Оперы и онлайн-перевозчик Гугла предоставляет возможность точно так же компенсировать трафик. Но это, опять же, несколько Chrome, Firefox и так далее. Это несколько бизнес-компаний, крупных компаний, которым запросы будут направлены. И, наверное, сложный вопрос из крупных представителей, такие как анонимные сети Tor и I2P, с которыми будет, наверное, более сложный диалог, потому что, как вы и правильно сказали, они представляют серую зону интернета, там, ну, не серую зону интернета, а глубокого интернета. Но, как мне сказали, сегодня здесь присутствует представитель ТОРа, послушаем его и, возможно, найдем тоже решение. Поэтому реализация законопроекта, если он станет законом, на первом этапе для нас понятна. Ну, а во-вторых, я повторяю, что это путь, по которому нам надо будет идти, наверное, не один месяц, не один год.
Еще один вопрос, как перейти к дальнейшей дискуссии, Сасанович. Беспокойство юридических лиц, компаний, что это может каким-то образом повлиять на их работу. Вот, с точки зрения тех ограничений, которые сегодня прописаны в законе, с вашей точки зрения, этого достаточно или это требует дополнительной, более глубокой проработки? Если да, то с вашей точки зрения в чем?
А в чем вы видите проблемы, с точки зрения каких ограничений? То есть по законопроекту, как он выглядит сейчас, компания должна подключиться к выгрузке единого реестра запрещенной информации, в которой на сегодняшний день имеется 75 тысяч адресов, и фильтровать эти адреса в своем трафике. С точки зрения технической, ну, коллеги, наверное, по этому поводу в связи с провайдером более подробно выскажутся, но это понятный вопрос, который потребует не сильно больших финансовых вложений. Если я ошибаюсь, коллеги меня поправят. То есть, если это так, и это потребует больших финансовых вложений, давайте обсуждать, какова конфигурация, так сказать, best practice, которая позволит это сделать с наименьшими затратами наиболее эффективно.
Хорошо, спасибо большое. Давайте мы уже по традиции начнем с государственных органов, послушаем мнение тех, кто сегодня присутствует на нашем совещании. Я бы предоставил слово заместителю руководителя Федерального агентства Россвязь Шередину Роману Валерьевичу, пожалуйста.
Спасибо, Леонидович. Ну, на самом деле, я не буду действительно отвлекать много времени для того, чтобы послушать специалистов более высокого уровня. Я поддерживаю то, что сказал Александр Александрович. Действительно, законопроект еще, наверное, требует изменений, но вот, цель его принятия, она понятна, очевидна, и мы, в общем-то, тоже ее поддерживаем. Вот, наверное, вкратце. Спасибо.
Действительно, вкратце. Хорошо. Спасибо большое. Вот здесь по поводу бизнеса тоже важная позиция. Я бы хотел услышать мнение заместителя начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России Сычева Артема Михайловича. Пожалуйста.
Добрый день. Спасибо большое за возможность высказаться. Как представитель Центрального банка, хочу сказать, что в целом мы поддерживаем идею такого закона, но вместе с тем у нас есть некоторые вопросы. Значит, первый вопрос касается все-таки экономического обоснования. Немножко представляя, каким образом такая работа может быть поставлена, у меня есть все-таки большие сомнения в том, что Роскомнадзор текущих ресурсов хватит на то, чтобы такую работу выполнять действительно высоком уровне. Очевидно, им потребуется расширение штата и формирование некого инструментария, который очевидно будет появляться за счет государственного финансирования. Поэтому говорить о том, что этот закон не потребует никаких финансовых вложений, наверное, будет не совсем правильно. Значит, по самому тексту закона действительно у нас есть определенные опасения, что под обозначенную здесь категорию средств попасть средства, которые используются корпоративными заказчиками и в том числе там, финансовыми организациями для предоставления в том числе финансовых услуг. И здесь мы надеемся на то, что это может быть разрешено либо конкретизацией, пояснением, что все-таки мы понимаем под средствами, которые позволяют совершать обход, либо тогда надо будет очень внимательно обсуждать ту самую методику осуществления мониторинга, которая здесь поименована в соответствующей статье. Собственно, вот два таких замечания Спасибо.
Сан Саныч, прокомментируйте.
Да, про финансовые средства сразу скажу. Я, мы понимаем, что это потребует финансовых вложений, поскольку инженерная функция в Роскомнадзоре выведена под ответственное предприятие, и мы представляем объем средств, которые потребуются для создания соответствующего реестра и информационной системы, они у нас есть. Мы на бюджетные средства не претендуем на данном этапе, но я очень вас благодарю, что вы выставили в этом ключе, потому что очевидно, что для эффективного исполнения функции нам от людей и бюджетного финансирования, конечно, не откажемся. Спасибо.
Значит, все-таки заключение правовой думы соответствует действительности.
Валерий Николаевич, спасибо. Всегда.
Мы всегда готовы вас поддерживать, но на этом этапе, значит, Роскомнадзору средств достаточно. Я бы хотел представить слово Министерству внутренних дел. Здесь есть начальник управления КАС Святский Олег Витальевич. Пожалуйста.
Большое за предоставленную возможность поучаствовать в обсуждении такого важного закона у нас. Никакой давний и большое количество в него вносилось и корректировок, изменений, и это очередная действительно заслуживает поддержки. Дело в том, что мы однозначно поддерживаем любые изменения, которые бы касались на законодательное определение, уточнение порядка блокирования, прекращения доступа к противоправному контенту. Это однозначно. В то же время хотелось бы обратить внимание на тот факт, что такой действительно важный закон, 149-й, он утяжеляется. Формулировки действительно при каждой такой итерации они нагружают его, и некоторые вещи, они, наверное, бы, может быть, по технике требовали бы какой-то еще доработки. Наверное, этот вопрос решается. Может быть, где-то и какие-то словообразования, где-то статьи, может быть, даже где-то и грамматика. Это все связано, наверное, требует еще немножко уточнения. В то же время концептуально мы, несомненно, поддерживаем то, что не должно быть лазеек для распространения противоправного контента. И чем эффективнее будет в этом смысле работать система органов государственной власти управления по пресечению, тем меньше вред этот противоправный контент нанесет пользователям, нам с вами, нашим детям, близким, гражданам. Поэтому в этом смысле мы, несомненно, поддерживаем.
Спасибо, коллеги. Давайте немножко послушаем общественные организации, из тех, кто здесь присутствует. Я бы предоставил слово Щельсину Арсению Александровичу, директору проектной деятельности Института развития интернета.
Леонид Леонидович, коллеги, здравствуйте, спасибо за предоставленное слово. Институт развития интернета, как всегда, на стыке позиции общества, бизнеса и государства, и хотелось бы рассказать о нашей позиции касательно этого законопроекта. Безусловно, в сети постоянно создаются и развиваются новые формы и механизмы доставки контента, контент генерируется пользователями и может вирусно распространяться без премодерации со стороны владельцев информационных систем. И, на наш взгляд, современное законодательство должно учитывать основы этих технологических процессов. И в связи с этим хочу подчеркнуть, что такая мера, как регулирование ретрансляторов-посредников, которые распространяют запрещенную информацию, с нашей стороны не вызывает вопросов. Однако определение, которое предложено в законопроекте, так называемый анонимайзер, на наш взгляд, не позволяет точно определить, что это за средство, и мы считаем, что здесь возникает юридическая и лингвистическая неопределенность. А именно под определение так называемого анонимайзера может попадать сотни видов, типов, соответственно, программ и в конечном итоге миллионы различных приложений, сайтов и информационных систем. Вот. И, на наш взгляд, даже оговорка про трудовые отношения не сокращает размер. Мы считаем, что под предлагаемую норму может попасть любая система. И вот, собственно, как Александр Александрович сказал о том, что 5000 хостинг-провайдеров, в среднем у каждого есть 100-1000 серверов. И сейчас на каждом современном сервере, почти на каждом, установлена уже система, которая позволяет запускать, собственно, этот VPN. Вот хотел бы продемонстрировать программу, которая является, попадает под это определение. То есть, по сути, вот этот 30 строчек кода уже необходимо регулировать. Соответственно, в связи с первым моментом и вторым, считаем целесообразным немного модифицировать. Также касательно поисковых систем, закон затрагивает эту тему, учитывая, что поисковые системы не предоставляют доступ к запрещенной информации и предлагаемые меры приведут к кратному увеличению технических ресурсов на дублирование обработки информации, предлагаем также обсудить момент об изменении мер в отношении операторов. Все.
Спасибо. Арсений Благотаренко Сергей, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций РАЭМ.
Большое, коллеги, Леонид Леонидович, предыдущие спикеры. Спасибо за то, что приглашаете на эту площадку. Работа здесь нам представляется эффективной, тому подтверждение предыдущей дискуссии. К сожалению, данный законопроект нашей ассоциации с самого начала не поддерживался, о чем мы, в принципе, заявили. Я расскажу почему, но по ходу сегодняшней дискуссии становится понятным, что возможно, некоторые не кардинальные, но все-таки в деталях пересмотр нашей позиции. Если, грубо говоря, раньше аналитики наши говорили, что данный законопроект из разряда тех, которые нельзя улучшить, его нужно просто снести, отрасль против, то сейчас, мне кажется, может быть намечен некий диалог в плане того, что при определенных доработках, при учете мнения, может быть, законопроект, ну, если не поддержан, то, по крайней мере, отрасль посчитает, что минимальное количество вреда он наносит ее развитию. Проект традиционно ставит интересы законопослушных компаний, которые заинтересованы в стабильном развитии отрасли, интернет-отрасли, ее сегмента российского. И мы говорим о том, что любые наши оценки исходят не из каких-то эмоциональных предпосылок, а ровно из того, что наши компании, поставщики решений и все, что называется экономикой, должны стабильно развиваться. Во-первых, мы исходим из того, что сами по себе все технологии, перечисленные в законе, это и перенаправление трафика через зарубежные серверы, использование анонимных прокси-серверов, виртуальных частных сетей, VPN, не являются незаконными. Существует широкий спектр их вполне легального использования. Это многие представители бизнеса, финансовые учреждения, которые осуществляют свои транзакции, корпоративная безопасность, защита персональных данных, многое-многое другое. Очевидно, что заявленная в законопроекте цель направлена на ограничение доступа к запрещенной в России информации и дополнительно усиливает борьбу с ней, что не может ни подтверждаться, ни поддерживаться, ни приветствоваться. Далее, мы в РАЭКе раньше постоянно говорили о том, что существующая система блокировок несовершенна и требует доработки, унификации, стандартизации. Я очень рад, что Сан Саныч при слове, которое у него было до этого, подтвердил желание и предложил даже на базе комитета разработать некую, как я понял, экспертную подгруппу, которая могла бы выносить свои предложения. Мы активно, если позовут, включимся в эту работу. Также мы считаем, что потенциальный спектр тех субъектов, которые перечислены в законопроекте, в законодательной инициативе, излишне широкий, охватывает массу ресурсов, которые потенциально гораздо шире, чем те, которые необходимы для того, чтобы бороться с этой проблемой. И, к сожалению, постулируем, не могу об этом не сказать, поскольку на других площадках мы все время говорим о позитиве, не могу не сказать, что постулируем, что данная инициатива однозначно относится к тенденции охранительно-запретительных. Хотелось бы почаще встречаться для обсуждения все-таки инициатив стимулирующего плана, которые помогают нашей обществе развиваться, а не только что-то запрещать, блокировать и ужесточать. Но хотелось бы немножко поговорить перед тем, как сообщу о конкретных предложениях, об истории вопроса, который мы мониторили аж с 2012 года, когда при обсуждении законопроекта о предотвращении доступа к информации, наносящей вред здоровью и развитию детей, мы говорили о том, что анонимайзеры — это определенная лазейка. Обсуждались эти вопросы еще тогда. В 2013 году с подобной инициативой выступил общественный совет при ФСБ России. Даже приводилось в качестве примера ситуации в Беларуси и Китае, где с помощью анонимайзеров пользователи заходят на блокированные страницы, однако развитие тогда это не получило. В феврале 2015 года председатель профильного комитета Госдумы Леонид Левин выступал за судебную блокировку интернет-анонимайзеров и за расширение полномочий Роскомнадзора. И тогда говорилось, что данная мера может не только помочь бороться с незаконной заблокированной информацией, но также уменьшить и поток вирусных программ, и влияние на бизнес. Роскомнадзор поддержал, отрасль прислушалась, нас пригласили к диалогу. Я так понимаю, что мы сейчас идем в продолжение этого диалога. Вот мы сейчас находимся в 2017 году, когда появляется данный законопроект. Мы достаточно оперативно с коллегами из РАЦИТа, за что им большое спасибо, они выступили инициаторами на апрельском 21-м российском интернет-форуме, провели такие закрытые слушания, такую, в первую редакцию внутриотраслевое обсуждение этого законопроекта, которое выявило, конечно же, очень сильно настороженное отношение отрасли к нему, но гораздо более спокойное, чем мы предвидели, когда собирали такую встречу, надо сказать, достаточно в попыхах. Она удалась, и были предложены некие идеи, в расширении которых мы сейчас и работаем. Итак, кратко наши идеи. Опасения, предложения, может быть, это критика. Первое. Ну, хотя это не совсем относится к сфере деятельности РАЭКа, все, что касается исключений для блогеров, конечно, не может не поддерживаться. Второе. Философские соображения. Мы часто говорим о том, что сама концепция блокировок не должна жить в отрыве от офлайна, поскольку, заблокировав преступный контент в интернете, противоправный контент, мы не должны вздыхать с обречением и считать, что он почему-то испарился из офлайна. Третье. Терминология. Понятия, которые используются в законопроекте, не позволяют определить, на кого законопроект будет распространять свое действие, об этом уже говорил. Мы опасаемся избыточных трактовок и приписанию к субъектам тех, кто к этому не должен быть приписан. Четвертое. Новый реестр. Как известно, существует уже единый реестр, про который говорили предыдущие спикеры. Не очень понятно целеполагание создания новой информационной системы, которая будет содержать перечень ресурсов, описанных в данном законопроекте. Пятое. Поисковые системы. В соответствии с законопроектом оператор поисковой системы обязан прекращать выдачу ссылок на заблокированные ресурсы и так далее. Нам представляется неправильным возложение дополнительных обязанностей именно на поисковые системы. Требования к операторам таких систем ограничивать доступ, мы считаем, не соответствуют техническим особенностям работы, так как они не предоставляют доступ к ресурсам, а только предоставляют ссылку. Дальше. Подробно позиция изложена, она абсолютно солидарна с позицией Яндекса. Сетевая инфраструктура. Мы настаиваем на том, что виртуальные частные сети и все, что описано в законопроекте, это важнейшая составляющая сетевой инфраструктуры и востребованной коммерческими государственными компаниями. Ресурсы, сервисы, технологии. И они массово используются не только физическими лицами, юридическими лицами. Предыдущие спикеры об этом говорили, вроде как убеждают нас, что проблем не возникнет. Но мы считаем, что если копнуть глубже, они могут возникнуть. И при этом мы считаем, что отказ от стойкого шифрования соединений, в ином случае владелец VPN не будет обладать доступом к содержанием коммуникации, по сути, закладывается сознательную уязвимость и механизмы защиты для законопослушных компаний. Что в итоге мы предлагаем, если это сформулировать совсем кратко, необходимо, наверное, сейчас мы это постулируем, все-таки доработка законопроекта с учетом озвученных замечаний. При этом мы считаем, что поисковые системы в идеальном мире должны быть выделены из сферы регулирования законопроекта. В связи с исключением поисковых систем статью, соответствующую КАП, также следует исключить, где речь идет о штрафах. И второе, необходимо в рамках данного законопроекта совершенствовать саму процедуру блокировок, в первую очередь, которая производится в судебном порядке. За унификацию и обсуждение таких унификаций высказался предыдущий спикер, руководитель Роскомнадзора, он был поддержан. Еще раз повторяю, что этот вектор нам нравится, мы о нем давно говорили. Вот, я надеюсь, что наши аргументы, предварительная оценка будут услышаны, в письменном виде мы их направим. Официальную позицию, которую отдавали бы в СМИ, мы их пока не публиковали. Ну и надеюсь, что гарантом того, что это все случится, нас услышат, и мы не обманемся в своих ожиданиях, будет тот опыт, который уже на данной площадке неоднократно был доказан. Спасибо.
Спасибо, Сергей. Чтобы закончить эту тему, раз уж и Сергей поднял вопрос обсуждения на площадке РАЦИТ этой темы, я бы хотел предоставить слово Гребенникову Сергею Владимировичу, чтобы он рассказал об этом обсуждении позиции РАЦИТа.
Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, Леонид Леонидович, за предоставленное слово. Действительно, документ, который вы видите перед вами, проект этого документа был обсужден на площадке РАЦИТ, общественной организации, которая отстаивает интересы интернет-пользователей. Это случилось 19 апреля этого года на российском интернет-форуме. Мы в очень закрытом кругу поговорили на тему того, нужен ли этот законопроект, какие он будет накладывать обязанности на пользователей и на бизнес. Были довольно разные мнения по поводу необходимости принятия либо не принятия подобных мер. Но все наши замечания были тогда направлены экспертам от Медиакоммуникационного союза. В нынешнем документе мы видим единственное изменение. Это изменение, связанное с отменой тех норм, которые касаются закона о блогерах, что уже, конечно, является некой победой РАЦИТа, если законопроект будет принят. Но теперь более детально о том, что же мы обсуждали и какая позиция у РАЦИТа по поводу данного законопроекта. Я не буду делать отсылки к Конституции и к Организации Объединенных Наций, где, конечно же, шифрование является неотъемлемой частью прав и свобод гражданина. Мы все об этом знаем и ни в коем случае об этом не забываем. Но хочется отметить следующее, что, конечно же, в настоящее время мы пытаемся подобными законопроектами, которые сегодня мы обсуждаем, немного изменить ответственность, и заблокировав определенные ресурсы, мы перестаем задумываться действительно о том, а какие проблемы совершаются в офлайне. И наш, конечно, основной тезис, что преступления совершаются не в интернете, преступления совершаются в офлайне, а интернет служит так или иначе, уж так случилось, именно способом совершения преступления. Но наша ключевая позиция – необходимо преступников ловить в офлайне. Это первый тезис. Следующий тезис, про который говорится в пояснительной записке, о том, что, конечно, очень много граждан пользуются сегодня анонимайзерами и подобными сервисами. Александр Александрович привел статистику, но вот в пояснительной записке об этом не говорится. И я бы попросил бы коллег, которые будут готовить законопроект к внесению в первое чтение, конечно, бы эти цифры показать и представить общественности, потому что эти цифры очень важны и требуют, конечно, изучения. Потому что, например, по нашим данным, очень много людей сегодня пользуются и легальным контентом, и при этом ни в коем случае не прибегают к различным анонимайзерам и VPN-сервисам для того, чтобы просматривать заблокированные ресурсы. У нас такой информации нету. Следующий тезис, на который хочется обратить внимание, это, конечно, иностранные сервисы, которые на самом деле не будут, к сожалению, подвержены этому законопроекту, и российские сервисы окажутся в неконкуренции здесь, что, конечно, очень и очень плохо. Следующий тезис – это, конечно, те запреты, которые предлагаются внести, приведут к тому, что разобьется так называемый Darknet. То есть мы продолжаем бороться с ветряными мельницами, запрещаем определенные вещи в интернете. Ну и, конечно, очень хочется обратить серьезное и пристальное внимание депутатов и экспертов на то, что половина жителей Крыма пользуются VPN-сервисами, потому что очень много ресурсов сегодня остаются недоступны в связи с санкциями, и поэтому введение этого законопроекта, конечно, может на какой-то момент оставить жителей Крыма без ряда сервисов, которыми они привыкли пользоваться в ежедневном формате. Очень прошу на это обратить внимание. Вот. Что же касается в целом законопроекта, то, на наш взгляд, конечно, очень важно вести работу с гражданами, с пользователями по повышению, конечно, цифровой грамотности. Вот я готов, конечно, реально сказать, что пользователи добросовестные, и против них не нужно принимать законы. Для них нужно создавать все большее количество сервисов, которыми они будут пользоваться каждый день. Вопрос, например, про тот же родительский контроль. Как мы можем говорить, что все у нас пользуются сервисами VPN? Не каждый родитель может себе установить родительский контроль, что важнее, чем начать пользоваться VPN. Спасибо.
Спасибо, Сергей. Перед тем, как предоставить слово уже операторам и поисковым сетям, я бы хотел двух экспертов послушать, которые профессионально. Один, скажем так, технической стороны, с другой юридической. Давайте начнем с технической. Сачков Илья Константинович, генеральный директор и основатель компании группы IP.
Спасибо большое за возможность выступить. Я, если правильно понял цели законопроекта, надеюсь, я их правильно понял, их две — это обезопасить наше общество и сделать так, чтобы Россия уверенно двигалась в цифровой экономике. Поэтому, с одной стороны, я хочу сказать, что очень многие тезисы в законопроекте я поддерживаю, а на некоторые я хотел бы обратить внимание. Из обезопасивания нашего общества. Первый тезис, что мы за выходные сделали такое небольшое исследование при поиске обычным пользователям в интернете, среднестатистическим, сервисов по анонимному доступу в интернет, VPN-программ и анонимайзеров, пользователь с вероятностью 70% столкнется с ресурсом, связанным с распространением вредоносного программного обеспечения, фишингом либо мошенничеством. То есть в целом наведение порядка и регулирование, белого либо черного списка VPN-сервисов и анонимайзеров — это достаточно хорошая затея, потому что среднестатистически необученный пользователь, он при поиске анонимайзеров попадает в обычную проблемную ситуацию. То есть абсолютно согласен с Сергеем по поводу вообще истории с образованием. Вторая проблема, связанная с тем, что, опять же, если мы движемся к безопасному обществу, то нужно такую причинно-следственную связь строить. Опять же, присоединяюсь к Сергею. Сложные VPN-сервисы, обузоустойчивые, так называемые, которые используются террористами, людьми, которые распространяют детскую порнографию, компьютерными преступниками, они, естественно, про этот закон слышали. Сейчас на хакерских форумах и на более интересных форумах обсуждается технически, как это будет очень быстро переводиться в жизнь. Таким образом, мы должны понимать четко, что на момент принятия закона серьезная организованная преступность, она, если технически, этот закон будет очень легко обходить в режиме реального времени. Поэтому параллельно с тем, что нужно, конечно, наводить порядок, нужно заниматься научно-исследовательской деятельностью и отслеживать тех людей и тех группировок, которые постоянно, вне зависимости от законодательства, за несколько дней и за несколько недель могут усовершенствовать свою техническую инфраструктуру и закон начать обходить. Вот именно эти люди, они для общества несут опасность. Именно против этих людей методы блокировки, они абсолютно неэффективны. Как вот мы видели с ситуацией с наркотиками в интернете, когда после блокировок преступники также эффективно стали распространять наркотики, только уже с возможностью заказа на дом в теневом интернете. Поэтому очень важной причинно-следственной стратегией должны являться три такие важные вещи до закона. Это, естественно, образование. То есть в школах и в университетах у нас большинство населения не знает, что такое VPN, не знает, что такое анонимайзер. В 2017 году любой человек, который пользуется публичными сетями, например, в метро, например, в каком-то кафе, должен использовать VPN-сервис как средство личной компьютерной гигиены и средство личной безопасности. В публичных сетях, если вы с своего телефона пользуетесь Wi-Fi, у вас есть большой риск потерять ваши персональные данные, столкнуться с компьютерным преступлением. Ну, могу продемонстрировать 100 разных вещей, которые могут с вами произойти. Поэтому для обычного, добропорядочного гражданина VPN-сервис – это средство личной компьютерной гигиены. И, конечно же, этот сервис должен фильтровать те сайты, которые уже законодательством ограничены. После закона очень важный вопрос – именно право применения строгого уголовно против людей, которые этот закон, несмотря на это, несмотря ни на что, нарушают. То есть те люди, которые постоянно создают пиратский, вредоносный, террористический, экстремистский контент, для них блокировка ну, обойти блокировку стоит практически ничего. Это, ну, история в несколько долларов, чтобы перестроить выдачу своего сайта на новый лейтинг. Поэтому крайне важной причинно-следственной связью является не только блокировка, но и строгое уголовное законодательство и преследование против людей, которые продолжают закон нарушать. Важный тезис, он такой общемировой, и сейчас вот на когда комиссия наша ездила от МИДа, это обсуждалось. Технологически преступность без права применения не победить. Это все должны понимать, что через 3 года мы здесь не собрались и обсуждали вопросы о блокировке нового типа, новых технологий а-ля VPN. И очень важная следующая история, которую я вот уже сказал, третья, кроме образования и правоприменения, это вопрос дальнейших научно-исследовательских разработок в области отслеживания, что будет дальше. Потому что сейчас мы примем закон, мы его усовершенствуем, но будьте уверены, что достаточно большое количество людей уже занимается тем, что технически понимают, как закон легко обходить. И вот именно эти люди для нашего государства составляют опасность. Поэтому я абсолютно присоединяюсь к Артему Михайловичу, к Рациту, к РАЭКу, к Роскомнадзору. Я считаю, что нужно закон дорабатывать, и соглашусь с тем, что его нужно применять, но и нужно понимать, что это не должна быть точка в отрыве от образования, в отрыве от права применения и в отрыве от понимания того, каким будет интернет через 10 лет. Спасибо большое.
Спасибо, Илья Константинович. Хочу представить слово Бугинскому Светлану Борисовичу, партнеру адвокатского бюро Егоров Бугинский, Афанасьев и партнер.
Спасибо, Леонид Леонидович. Ну, не останавливаясь на тех вопросах, которые уже поднимались, я скажу, что закон исключительно актуальный и содержит достаточно внятную юридически четкую процедуру борьбы с обходом установленных ограничений на незаконных контентах. Вместе с тем есть 2 сущностные проблемы и несколько юридических. Первая проблема сущностная, о которой говорилось, это отношение к иностранным сервисам. И я согласен с тем, что российские сервисы в данном случае будут терять свою конкурентность. Второе, это необходимость более четкого определения понятия. Например, кто такой владелец программы для ИЖ. Это лицо, имеющее свидетельство Роспатента на регистрацию этой программы. Лицо по лицензии, использующее эту программу. То есть с этим надо определиться, понять, кого мы имеем в виду, иначе мы будем бесконечно путаться. Что касается юридико-технических моментов, здесь в целом ряде не очень внятно сформулированы достаточно важные вещи. Ну, например, что считается получением уведомления, к которому привязывается административная ответственность? Нужно ли подтверждение получения такого уведомления? Дальше. Какие сроки рассмотрения заявления регулятором и получение доступа к информационной системе? Их нет. Поэтому такие вещи требуют достаточно серьезной проработки. Но в целом я считаю, что готовя закон к второму чтению, мы можем его существенно улучшить.
Спасибо. Надеемся и на вашу помощь тоже, Слава Борисович. Пришло время послушать тех, кому исполнять этот закон, и их мнение является тоже для нас крайне важным. Начнем с Яндекса. Адилова Анастасия Ильдаровна, руководитель юридического департамента. Пожалуйста.
Добрый день. Спасибо за приглашение на площадку. Я, наверное, не буду уже останавливаться на тех моментах, которые уже коллеги сказали. Ну, хочу сказать, что действительно мы все-таки как поисковая система считаем возложение дополнительных обязанностей у нас весьма лишним в данном случае. Ограничение доступа в то время как поисковая система, в общем-то, доступ не предоставляет. Также хотела бы остановиться, наверное, вот на втором моменте по поводу, собственно говоря, блокировок. Дело в том, что вот предыдущие спикеры говорили о том, что в данном случае мы не увеличиваем количество блокировок, скажем так. Но на самом деле это не совсем так, потому что создается новый реестр. Это новый реестр, новые какие-то субъекты, которые там будут, новые ресурсы, по сути, тоже под блокировку попадающие. И здесь, ну, наверное, мы, в общем-то, с самого начала всегда достаточно осторожно относились к законопроектам, связанным с блокировками, и считаем, что в данном случае, как бы, очень хорошей идеей является вообще как-то посмотреть этот механизм, возможно, что-то в нем улучшить, какие-то внести улучшения, прежде чем создавать новую категорию, новый пул ресурсов, которые должны будут блокироваться операторами и там хостингами. Вот, соответственно, есть тоже у меня ряд, как у юриста, именно там, юридических замечаний, которые, я надеюсь, мы сможем обсудить в процессе подготовки ко второму чтению, вот как коллеги предлагали. Ну, в основном, так вкратце скажу, что не очень... Сейчас параллельно рассматриваются два законопроекта, да, то есть вот, уже упоминали его законопроект о зеркалах, и, соответственно, нам совершенно непонятно, как этот механизм будет вместе, поскольку и там есть требования к операторам поисковых систем об исключении ссылок, и здесь они есть. Плюс отмечу, что реестры разные, то есть у нас есть реестры незаконной информации, связанной там, с наркотиками, с суицидом и так далее. Есть реестр отдельный, который касается пиратских ресурсов. На самом деле механизм даже внесения и исключения в эти реестры, они разные. Порядок для операторов даже прежде всего. И, скажем так, ряд блокировок, которые предусмотрены для пиратских ресурсов, они вообще носят временный характер и там, меняются при определенных условиях. Поэтому здесь, мне тоже кажется, нужна какая-то более детальная проработка того, что же конкретно поисковые системы должны исключать, если вообще должны, из выдачи. Спасибо.
Спасибо, Анастасия. Хотела предоставить слово Ибрагимову Руслану Султановичу, компания МТС.
Добрый день, коллеги. Спасибо. Вообще у нас выработался рефлекс реагирования, условный рефлекс реагирования на законы охранительного запрещенного характера. В первую очередь смотрим на эти законопроекты, поскольку мы являемся инструментом реализации этих законопроектов. С точки зрения не ухудшит ли это финансовое состояние операторов связи, а именно не лишает ли тот или иной законопроект какого-то бизнеса нашего, нас, и не несет ли он чрезмерной финансовой нагрузки. С этой точки зрения, если мы посмотрим на законопроект, то он вызывает у нас сегодня некоторые вопросы. К слову сказать, по поводу цели этого законопроекта, понимание, наверное, зло, с которым надо бороться, но при этом мы считаем, что не создавать какого-то нового зла, тем более для тех, кто участвует в процессе борьбы с этим злом. Мы обратили внимание на две части в статье 15.8, часть 1 и часть 7, в которых даются некие определения, технические определения связного плана информационной телекоммуникационной сети, информационной системы для программы для электронных вычислений машин, которые могут использоваться для обхода ограничений доступа и так далее. Это часть 1 статьи 15.8. Нам кажется, что с этими определениями надо поработать, потому что выглядят они, на первый взгляд, достаточно широко для нас, и по некоторым мнениям внутри нашей компании это может создавать вообще угрозу для нашей транспортной сети, поскольку формально может ее коснуться ограничительные меры, а также для нашего VPN-бизнеса, который мы развиваем в настоящее время, и потенциал которого в настоящее время оценивается где-то в порядке 50 миллиардов рублей для рынка. А что касается части 7 статьи 15, там говорится о том, какая информация предоставляется Роскомнадзору в адрес операторов связи. И помимо той информации, которую мы привыкли получать уже по действующему законодательству, там есть некоторое расширительное продолжение. И иную информацию, там необходимую, и далее по тексту. вот нас подобные расширения, они тоже смущают, потому что если это вызовет необходимость эту иную, пока нам непонятную информацию, искать с помощью средств DPI, которые у многих уже стоят, и которые научились искать ту информацию традиционно, которая уже была, то если вот этот хвостик такой, он заставит нас внедрять новую систему DPI, для нас это миллиарды долларов. Соответственно, это как раз та угроза, которую мы для себя видим. Два этих примера говорят о том, что с определением не все понятно, поскольку это даже внутри нас вызывает много споров. Я думаю, что на рынке это тоже процесс правоприменения вызовет. И мне кажется, что работа над этими определениями, она должна быть продолжена, причем не на стадии уже второе чтение, а на стадии то первого чтения, поскольку из этих определений вообще вытекают угрозы или возможности для участников рынка. Да? А это концептуальный тогда вопрос. Я дальше могу рассказать еще об одной развилке, которая для нас не совсем понятна, как пойдет, как это будет пониматься в дальнейшем. Имеется в виду, что по некоторым оценкам мы должны будем в том числе ограничивать программное обеспечение, использование для обхода заблокированных ресурсов, которые распространяются в том числе и через ресурсы Google Play и Apple Store. Вот, соответственно, логично тогда принимать меры по их блокированию, тогда возникает вопрос, доступно ли будет нашим абонентам обновление программного обеспечения на своих гаджетах. Вообще, вот, это тоже серьезный вопрос, который необходимо как минимум обсудить, есть ли это угроза или ее нет. Потому что если наши миллионы абонентов будут лишены такой возможности, то, наверное, это не очень хорошо. Ну и, наконец, я бы хотел затронуть такой, может быть, нечасто поднимаемый вопрос, связанный с количеством маршрутов, которые сейчас содержат, которые находятся в таблице маршрутизации интернета. То есть, что я хочу сказать? Вся мировая таблица маршрутизации интернета, то есть все сети интернета, из которых он состоит, это примерно 634 тысячи маршрутов. Из них с территории Российской Федерации проходит за рубеж около 39 тысяч маршрутов. При этом та система маршрутов, которая уже создана в соответствии с законом об информации, 149-й закон ФЗ, а по ней создана система фильтрации, производит вот в сети внутри Российской Федерации уже 59 тысяч маршрутов. То есть маршруты, связанные с фильтрацией, увеличиваем и увеличиваем. Это значит, что наше оборудование все больше начинает обслуживать фильтрационные маршруты. И по нашим оценкам это уже задействовано у нас в 1,5 раза больше оборудования на фильтрацию, нежели на весь рынок, который через нас проходит. Каждый новый закон ограничительного характера эту нагрузку увеличивает. Это означает существенную нагрузку на наше оборудование, на его потом необходимость модернизации этого оборудования и так далее. То есть мы выполняем ограничительные меры уже с точки зрения эксплуатации оборудования в гораздо большей степени, чем осуществляем свои прямые обязанности. Мне кажется, этот вопрос тоже уже пора поднимать и оценивать влияние законопроектов и с этой точки зрения, потому что, как вы знаете, что затраты, которые сейчас уже принятыми решениями, предполагающимися решениями на операторов связи, они все растут, а состояние рынка все сами знают. Поэтому когда-то эта граница начнет уже, эти две точки начнут между собой пересекаться, и мы можем, так сказать, с водой вылить и ребенок. Хотелось бы в заключение профессионального обсуждения, еще раз повторяю, в рамках работы комитета, но не ждать второго чтения. А что касается конкретных предложений, мы их можем в ближайшее время в письменном виде вам предоставить. Спасибо.
Спасибо, Руслан Султанович. хотел бы предоставить слово руководителю юридического департамента Mail.ru Group Ольгинову Антону Олеговичу.
Добрый день, коллеги. Двумя руками поддерживаем отмену положений про блогеров. Здесь выражений никаких нет. Также считаем, как было озвучено предыдущими спикерами, что возложение обязанностей на операторов поисковых систем в части получения доступа к реестру и фильтрации выдачи является избыточным, поскольку поиск ведется автоматическими алгоритмами и, соответственно, блокировка на техническом уровне должна и препятствовать, собственно, как последующей выдаче, так и доступу к сайту. Поэтому возложение дополнительных обязанностей на поисковых систем является излишним, на наш взгляд. Ну и в целом, применительно к законопроекту, смотрим, конечно же, настороженно на инициативы по ограничительному регулированию. Как было озвучено, мы определяем подход, что растет число сущностей, которые могут подвергаться блокировке, соответственно, растет диапазон потенциальных IP-адресов, растет диапазон доменов, растет диапазон приложений, которые могут блокироваться. И поскольку использование систем, которые позволяют якобы обходить блокировки, часто используется именно для ведения непротиворечащей закону деятельности, и, как правило, именно эти системы, информационные программные комплексы, связанные с хостингом, с предоставлением различных облачных сервисов технологий, то их блокировки могут также повлечь достаточно большие блокировки либо связанных смежных сайтов и ресурсов, либо повлиять на доступность тех или иных сервисов. Но в целом, как говорил Александр Александрович ранее, здесь существенное влияние будет иметь вопрос права применения, рассчитываем на диалог и также поддерживаем идею о том, что в целом сейчас уже сформировалось достаточно много реестров, достаточно разнообразные подходы к ведению блокировок, и, возможно, пришло время систематизировать как-то эти различные процессы для того, чтобы все это было более понятно, более структурировано, систематизировано и, грубо говоря, в рамках системы права существовало как система, а не как какие-то узкоточки, которые принимались на время от времени для решения тех или иных проблем. Ну и, конечно, также поддерживаем тезис о том, что коль скоро здесь упоминался закон о блокировке зеркал, и обязанность операторов поисковых систем по блокировке возникает как в этом законопроекте, так и в том, соответственно, нужно уделить внимание, чтобы, опять же, не дублировать системы, если будут в воле законодателя эти обязанности выполнять. Ну и все, спасибо.
Спасибо, Антон Олегович. Мальянов Сергей Анатольевич, директор по работе с органами госвласти в Белком.
Спасибо, Леонид Леонидович. Ну, начну с предварительного вывода сразу после дискуссии. Вот чувствуется вот внутреннее убеждение, что в конце концов отвечать опять за все будут операторы связи, которые к этому да, не имеют никакого отношения. А теперь по сути, по цели законопроекта. Здесь спорить очень сложно, не было бы позитивной цели, не было бы текста, да, и мы бы с вами здесь не собрались и не обсуждали. Проблема в концепции, как эта цель достигается в том инструментарии, который используется. Напомню, был принят 149-й закон, где есть и запреты на ту или иную информацию. Что-то не сработало, потом появились блокировки на эту информацию, которая запрещена с ответственностью как владельцев ресурса, так и блокировщиков. Тоже, видимо, не все гладко идет. Теперь появились блокировки на блокировки с ответственностью первых, вторых и третьих. То есть это мы взяли уже тройной интеграл. Не исключено, как говорится, если как методом математической индукции проследить, что появится и четвертая итерация блокировки на блокировки, на те блокировки, которые не были заблокированы. И коллеги, вот Артем Николаевич, Олег Витальевич Светильский сказал, что этим самым новым инструментарием мы существенно усложнили и сам 149-й закон и деятельность всех тех, кого он регулирует. Теперь, а кого он регулирует, вот данный законопроект? У нас всего три субъекта – это владельцы инфотелекоммуникационных сетей, владельцы программ ЛМ и владельцы ресурсов. На наш взгляд, владельцев инфотелекоммуникационных сетей в определении 149-го закона не может быть, нет владельца интернета, да, нет владельца такого сети. Станислав Пудинский сказал, нет, и сложно определить, или нет владельца программного продукта, или программ ТВМ. Остается одно, опять, владелец ресурса, на которого и будут накладываться все эти ограничения. По сути, механизм, он понятен. Для операторов связи взаимодействие с надзором отработано, плюс то, что сказал Руслан Султанович, это ограничение и утяжеление нашей работы по предоставлению тех или иных коммерческих услуг, как юридическим, так и физическим лицам по VPN. Все говорят, в законе есть исключение. Я его не увидел. Написано исключение для тех, у кого связаны трудовыми отношениями. Что это такое? Непонятно. Таким образом, на наш взгляд, может быть, где-то мы проскальзываем системно, предлагая вот такие вот механизмы на механизмы, которые не работают. Ведь коллеги с ИРИ четко показали, можно взять какую-то программу написать в открытом коде, разместить ее хотя бы там на GitHub, портале разработчиков, все оттуда будут брать, пользоваться, устанавливать на свое оборудование конечное, и кто за это будет отвечать, как это заблокировать. Это первое. Второе. Сам текст, сложно сказать, это либо замысел, либо юридическая ошибка, говорит о том, что разрабатывается методика Роскомнадзором по выявлению информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ, которые могут использоваться на территории Российской Федерации. На территории Российской Федерации могут использоваться абсолютно любые программы. Это и браузеры. Они могут использоваться. В данной формулировке фактически Роскомнадзор признает эту программу, да, эту платформу неправомерной, операторов связи, владельцев ресурса как нарушителями. То есть мы фактически закрываем весь интернет. Если вы вспомните, сама сеть интернет развивалась как свободная сеть на стандартных ресурсах, на стандартных протоколах, которые сегодня используются. И мы сегодня пытаемся вот эту основу, этот фундамент каким-то образом, еще не говорю разрушить, а подточить с тем, чтобы построить свое здание. Может быть, иной фундамент нужен. Вопрос даже сейчас идет не в тех потерях, которые понесут операторы связи, понесут владельцы ресурсов, в конце концов, поисковики, которые хотят выйти и оставить все на оператора связи. Вопрос идет о том, что решает ли этот инструмент, который предлагается данным законопроектом, ту цель, которую перед собой ставили разработчики. На мой взгляд, не решает. Спасибо.
Спасибо, Сергей Анатольевич. Давайте предоставим слово Алексееву Матвею Петровичу, директору по внешним коммуникациям компании «Рамблер».
Добрый день, уважаемые коллеги. Наверное, я сегодня должен единственный, безусловно, радоваться об отмене закона о блогерах, поскольку, наверное, единственный из вас являюсь номером 10 в этом реестре официальных блогеров. Финансовушка, огромное спасибо инициаторам данного проекта закона. 2 года действия, я так и не понял, для чего на меня действует этот законопроект. Вот, ну, вернемся к нашим баранам, их к VPN. Насколько я понял, из предыдущего обсуждения все консолидировали свое мнение в плане того, что цель действительно обозначена правильно и верно, да, но при этом цели и средства достижения этой цели, они технически вызывают некоторые сомнения. Хотел бы также напомнить, присоединяясь ко всем своим коллегам из IT-отрасли, операторам связи и поисковым системам, что нельзя забывать, что сама по себе инфраструктура сети интернета, она трансгранична. Да, и в данном случае я бы направил этот проект закона еще в Евразийский союз для того, чтобы пройти согласование с властями Республики Казахстан, для того, чтобы понять, с учетом того, что Россия для них является транзитной страной, да, как в Казахстане пользователи сети интернета останутся без этих же сервисов, хотя на территории Казахстана это наносительство не будет действительным. Вот. С другой стороны, как хотел бы присоединиться к Илье, вспоминая начало инициатив, связанных с блокировками, мы с своей стороны увидели всплеск разработки как раз в темной, в серой части сети интернет, всплеск разработки средств обхода блокировок. При этом на данный момент, как уже было сказано, да, мы можем своего рода эволюционировать, еще один шаг сделать по эволюции как раз для формирования каких-то новых сервисов, которые будут обходить блокировки блокировок. Вот, поэтому, на мой взгляд, присоединяюсь к коллегам из Телекома, я бы еще до первого чтения собрал рабочую группу, которая с технической точки зрения, именно техническими специалистами проработала каждое определение, поскольку здесь определение VPN занимает 4 строчки, да, а в Википедии это 2 страницы, потому что VPN бывает разного вида. Я хотел бы также напомнить про существование Virtual Private Server, сервер, да, то есть если VPN это network, есть еще сервер и куча других механизмов, которые позволяют все это обходить. Ну и посмотреть в сторону Китая, потому что буквально сейчас смотрели новости, одна из ведущих китайских компаний WeChat заключила соглашение с одним из VPN-серверов, VPN-компании, с китайским пользователем, поскольку, например, пошли Facebook. То есть там пошли немножко другим путем. Спасибо большое.
Спасибо, хотел бы предоставить слово Савченкову Андрею Александровичу, директору по стратегии ПАО «Ростелеком», пожалуйста.
Добрый день, коллеги. По цели, безусловно, закон правильный. То есть попытка ограничить тех, кто пытается обойти существующие законы. Нам, как людям, которым нужно будет реализовывать этот самый закон, важно не только то, что будет написано в самом законе со всеми юридическими формулировками, но и то, как будут написаны все нормативно-правовые акты, которые будут предусматривать, как мы этот закон должны будем реализовывать. Потому что есть много вопросов, связанных с, например, взаимоотношениями Роскомнадзора и западных VPN-серверов. То есть что с ними делать. Да? Ни слова, например, в проекте закона об этом не сказано. Вряд ли они будут отвечать на наши запросы. Если они не будут отвечать на наши запросы, то это значит, что нам, как операторам, надо будет блокировать определенным образом эти западные ресурсы. Что, поверьте мне, для компании размером Ростелекома повлечет за собой затраты, действительно исчисляемые в сотни миллионов долларов, потому что та система, которая сейчас у нас используется, используется у других интернет-операторов, которые особенно работают на широкополосном рынке, у мобильных операторов чуть проще, она построена в первую очередь на таблицах маршрутов, на анализе там, маршрутизации трафика и некоторой выборочной фильтрации противоправного контента. В данной ситуации нам придется перестроить от начала до конца всю систему фильтрации как таковую. От начала до конца. При этом мы, конечно же, понимаем, что методы обхода блокировок при помощи анонимайзеров, VPN-ов и прочим, это, возможно, не самый популярный метод обхода, и уж тем более не самый популярный или там, не самый по вероятности возможный метод получить этот противоправный контент просто случайным образом. Вспомним про механизмы шифрования, когда не надо ничем пользоваться, мы просто не можем заблокировать определенные ресурсы чисто технически. Поэтому я бы присоединился к коллегам, что, возможно, даже до первого чтения собрать какую-то техническую группу, которая бы обсудила не только юридические, но и технические вопросы реализации вместе с коллегами из Яндекса, Mail.ru и так далее, потому что есть идеи, как совместно мы можем ограничить доступ людей к информации о таких VPN-сервисах, анонимайзерах и прочем. Есть, в принципе, некоторое количество технических решений, как блокировать такой трафик или блокировать информацию о анонимайзерах, VPN-ах и прочем, не прибегая к жестким механизмам блокировок. Пожалуй, что все. Спасибо большое.
Спасибо большое. Коллеги, здесь присутствуют люди, которых это непосредственно касается не только с точки зрения исполнения, а с точки зрения их бизнеса, если можно так сказать. мы активно приглашали, и я рад, что ряд из них откликнулись. Представители как раз VPN-сервисов и сервисов Tor. Здесь, например, присутствует Евдокимов, Леонид Яковлевич, проект Tor Project Incorporated. Не ошибаюсь, пожалуйста.
Добрый день. Да, я хотел бы представиться чуть шире, чтобы пояснить, чем же я на самом деле занимаюсь. В проекте Tor Project есть подпроект, который называется «Открытая обсерватория сетевых помех», аббревиатура УНИ. Мы занимаемся тем, что изучаем, как технически реализованы и внедрены, с точки зрения пользователя, блокировки в различных странах разнообразного контента. Я разрабатываю там некоторые программы для анализа данных, соответственно, имею некоторый опыт о том, как блокировки в разных странах работают и как они иногда дают сбой. Что интересно, другим из моих контрактов является разработка софта для родительского контроля, поэтому нельзя сказать, что я полностью и всецело в сером интернете. Нет, это не совсем так. Пришел я сюда прежде всего потому, что меня огорчает тот факт, что данный законопроект и комментарии к нему совершенно не рассматривают в себе то, что является, то, что он несет новые риски для того, что можно было бы назвать критической инфраструктурой Рунета. Руслан Султанович уже начал эту дискуссию. Возможно, она была начата раньше, но я никогда о ней до этого не слышал. Буквально пару недель назад мы наблюдали, как, используя особенности реализации реестра к информации, которой бла-бла-бла-бла-бла, были наблюдались некоторые сбои в Рунете. У разных провайдеров были недоступны разные сайты, но это действительно не было широкой, наверное, проблемой. Возможно, шума было больше, чем проблемы в реальности. По моим измерениям, я из 500 разных точек Рунета попытался сделать какие-то измерения, аномалии я наблюдал только в 20% случаев. Это немало, но нельзя сказать, что это повсеместная проблема. Но, тем не менее, уже одно это небольшое хулиганство, по большому счету, было заметно на московской точке обмена трафиком, которая потеряла порядка 7-10% трафика в один из выходных дней. Московская точка обмена трафиком, мне кажется, по праву может называться одним из элементов критической инфраструктуры Рунета и отражать то, что проблема действительно есть. Руслан Султанович поднял проблему о том, что у нас может расти число маршрутов, и назвал цифру о том, что интернет сейчас — это 600 тысяч маршрутов. Я хотел бы добавить к этому еще одну цифру о том, что, допустим, Грани.ру со своими доменами в реестре, как показывал мой эксперимент, сейчас могут технически добавить в таблицу маршрутизации примерно 2,5 миллиона маршрутов. Это, на мой взгляд, может понести последствия, которые не берусь предсказать. Когда в 2013 году была проблема с тем, что количество маршрутов в интернете превысило 512 тысяч, проблемы с интернетом, по крайней мере в США, наблюдались довольно обширные. Оборудование, конечно, было обновлено. 512 тысяч – это было одно из ограничений количества маршрутов, которые может обрабатывать достаточно популярные маршрутизаторы в то время. То, что один ресурс, одна некоторая юридическая сущность может, условно говоря, принести к нам в таблицу 4 интернета, мне это кажется неправильным. Мне это кажется, это очень большие риски. Одним из вариантов избегание этой проблемы является перенаправление всего трафика на оборудование DPI. Я общался с представителями провайдеров, и мне называли цифры о том, что сейчас фильтруется примерно от 0,5% до 1% всего трафика. То есть, если мы хотим перенаправить весь трафик на оборудование DPI, это увеличивает количество ресурсов вычислительных необходимых примерно в сотню раз. То есть, там, где был один сервер, появляется несколько стоек. Там, где была стойка, там должен появиться новый машинный зал. Это железо, это электричество, это люди, это очень большие деньги. Как человек, изучающий реализацию блокировок, я сам непосредственно на своем домашнем подключении наблюдал о том, что бывают моменты, когда оборудование Ростелекома то ли не справляется с нагрузкой, то ли еще что, я не знаю. Но я наблюдал моменты, когда то, что я наблюдал, может быть истрактовано, то, что оно работает на пределе нагрузки. Не знаю, насколько это правда, но это говорит мне о том, что мои опасения о том, что запасов 100 раз на данном оборудовании нету, они не безосновательны. Еще у меня есть третья история, о которой никто не говорит, а мне хотелось бы сказать. Был в прошлом году случай в Египте, когда примерно в августе пытались магистральные провайдеры Египта взять под контроль шифрованный трафик. Мы разбирались с тем, действительно ли это так, что там происходит, что мы можем измерить с точки зрения пользователя. И там наблюдались большие проблемы с работой HTTPS сайтов, с работой SSH-туннелей, которые используются для управления непосредственно сетевым оборудованием. Но это, на мой взгляд, не самая интересная проблема. Самая интересная проблема о том, что как минимум один из топ-50 популярных в Египте сайтов при заходе на него с Египта с вероятностью порядка 10% клиент получал перенаправление на вредоносный код, на вредоносную рекламу. Мы пытались разобраться, в чем причина, насколько мы смогли с уверенностью сказать. Это не была проблема тех точек измерения, из которых мы измерения делали. То есть это не был, условно говоря, компьютер пользователя затрояненный, это не был зараженный роутер пользователя. Также, насколько мы могли судить по нашим измерениям, это не был тот сайт, собственно, который пользователь заходил. По нашим измерениям мы сделали предположение о том, что это было DPI-оборудование. Мы связались с ребятами из разнообразных занимающихся безопасностью египетских фирм. Они связались с египетским ЦЕРТ. И что это все вылилось? На одной из конференций был примерно следующий диалог, как мне рассказывали. Знаете, да, действительно, ну, представитель ЦЕРТ рассказывает о том, что представителю компании безопасности о том, что да, действительно, проблема была. Знаете, наше оборудование, которое выполняет фильтрацию, взломали злоумышленники, и, соответственно, один из топ-50 сайтов в Египте примерно каждому десятому посетителю отдавал ссылку на вредоносный код. Смешных позиций в этом месте две. Первое, это то, что никто не отрицал историю с тем, что да, мы пытаемся взять шифрованный трафик под свое управление. И второе, о том, что безопасность оборудования, которое предназначено для того, чтобы инспектировать контент, и которое предназначено для того, чтобы выдавать разнообразные перенаправления на страницы заглушки и тому подобное, не была обеспечена должным образом. Это третий существенный риск, который, на мой взгляд, вносят подобные системы фильтрации. Еще я хотел бы сказать про пару слов про выполнимость данного проекта. О том, что проблема определения того, что пользователь из Российской Федерации, она очень непростая, в том смысле, что мы не можем ее сделать 100% точностью. Если пользователь пойдет на VPN-сервис и через этот VPN-сервис подключится к другому VPN-сервису, второй VPN-сервис не сможет определять должным образом, что этот пользователь из России, поэтому он не сможет включать для него списки блокировок. То есть даже если все VPN-сервисы в данной цепочке будут действительно желать сотрудничать, получать выгрузки и так далее, они не будут иметь достойной технической возможности, чтобы эти блокировки реализовывать. Также на сети Tor, от лица которой я сегодня говорю, нет возможности такой же технической, и ее не может быть, потому что сеть Tor сделан для того, чтобы обеспечивать анонимность пользователя. А если мы говорим о том, что нам нужно протащить через всю сеть какую-то метку о том, что пользователь из России, анонимность пользователя страдает. Соответственно, к сети Tor, сети E2P будут в соответствии с этим применены меры административного принуждения, и это лишь ухудшает ту ситуацию с критическим маршрутом, с критическим количеством маршрутов, о которой я говорил в начале, о которой также говорил Руслан Султанович. Потому что если раньше у нас это были какие-то грани РУ, люди, которых, условно говоря, мы знаем, а если раньше это были какие-то порно-сайты, которым неинтересно обрушить весь сегмент Рунета, то теперь это какие-то сети ИВП, ТОР, это такие, ну, не знаю, интернет-анархисты, что ли. И, возможно, они будут считать это достойным франком. Я не знаю, будет это так или нет, но мне это кажется существенным риском. У меня все. Спасибо.
Спасибо вам большое, что пришли, включились в диалог. Это важно для нашей позиции. Я хотел бы вам пожелать, что раз вы занимаетесь строительским контролем, может быть, вы сделаете, наконец, единственный первый ТОР, который будет строительским контролем, чтобы, так сказать, мы могли детям разрешать пользоваться этим ТОРом. Я хочу напомнить, что у нас закон проекта не запрещает ни ТОР, ни VPN-сервисы. Если он будет действительно там проведен родительский контроль и ограничение реестра запрещенных сайтов, может быть, тогда вы станете как раз образцом, примером. Мы вас будем на все конференции возить и показывать как первого человека, который, так сказать, реализовал два взаимно противоречащих сервиса в одном. И будем вас показывать не только в России, но и в мире. А где, кстати, ваши коллеги? Мы же еще коллег ваших предлагали, что-то они не пришли почему-то.
Саркис Дорбинян,
они просто все,
к сожалению, не смог сегодня прийти. Я предполагаю, что, возможно, он занят тем, что занимается изучением материалов дела Дмитрия Богатого, оператора-волонтера сети ТОР, который уже третий месяц находится в СИЗО.
Это понятно. Но просто там было много желающих прийти, как вот в итоге вы один пришли от группы коллег, не совсем понятно.
Да, да. На самом
я просто к тому, чтобы зафиксировать, что мы приглашали...
Да, был технический момент о том, что я вошел от одной организации, группа коллег шла от другой организации, и возникло ограничение о том, что один человек от одной организации, и был выбран Саркис, а он, к сожалению, не смог прийти.
Понятно. Хорошо. И здесь еще один коллега идет, тоже его, наверное, можно назвать представителем тоже этой индустрии. Хрящев Максим Сергеевич, пожалуйста, может представить более детально сами, пожалуйста.
Да, спасибо. Я представляю веб-анонимайзеры, российские крупнейшие. Веб-анонимайзер – это веб-сайт, наиболее простой способ получить анонимность сети. Веб-сайт, на который вы можете зайти, ввести адрес, который хотите посетить анонимно, и он откроет вам этот адрес от своего имени. На текущий момент практика такая. Крупнейшие российские веб-анонимайзеры, они сами блокируют доступ к запрещенному контенту. А те же анонимайзеры, которые этого не делают, они заблокированы на территории Российской Федерации. То есть, если вы попробуете ввести запрос анонимайзер в поисковой системе Яндекс или Google и посмотреть то, что он выдает, то, скорее всего, не сможете получить запрещенную информацию на территории Российской Федерации. Ну, от себя добавлю, конечно, что веб-анонимайзер – это не единственный способ получить анонимность сети, и хотелось бы, чтобы добропорядочные пользователи, которые не используют анонимность для получения запрещенной информации, пострадали, чтобы VPN-сервисы продолжали работать корректно для тех, кто их использует по назначению, там, для шифрования данных и, как говорили ранее, в качестве личной гигиены в сети. Все, спасибо.
Максим Сергеевич, я правильно понимаю, что это означает, что у нас есть сервисы, VPN-сервисы, которые соблюдают российское законодательство, ограничивают реестр?
Не VPN, это веб-анонимайзеры, сильно отличаются, да. Их можно заблокировать, потому что они доступны.
Нет, я имею в виду, что они, при том, что являясь веб-анонимайзерами, они все-таки соблюдают законодательство и работают в законной сфере, то есть да. Это технологически возможно.
Для веб-анонимайзера, да.
Хорошо. Спасибо большое. Я хотел предоставить слово Малкову Павлу Викторовичу, заместителю директора департамента государственного регулирования и Минэкономразвития. Пожалуйста.
Коллеги, добрый день. После такого подробного обсуждения уже, наверное, сложно чего-то содержательно добавить, но тем не менее позицию министерства я доведу. Но прежде всего хотелось бы отметить высокое качество подготовки документов. Его просто приятно читать, все их изложенная система, понятно. Но в то же время предлагаемые меры мы поддерживаем не в полной мере. Ранее уже был предпринят ряд шагов по ограничению доступа к запрещенным сайтам и прочим ресурсам. меры эти оказались недостаточно эффективными, теперь мы хотим блокировать инструменты, с помощью которых обходятся эти самые блокировки. Во-первых, мы все понимаем, что таких инструментов очень много. Во-вторых, мы понимаем, что они быстро меняются и прогрессируют. И вряд ли вот то, о чем сегодня говорилось, блокировка 10 самых популярных ресурсов позволит 50 миллионам пользователей, которые ими сейчас пользуются, сразу перейти вдруг в легальный белый интернет. Да? По сути, предлагается проверить вообще весь интернет и составить реестр запрещенных ресурсов, запрещенных ресурсов, которые позволяют обеспечить доступ к этим ресурсам. Я даже думаю, многие помнят, что на заре интернета, на заре Рунета выпускались на бумаге справочники, такие толстые, желтые страницы интернета, да? Перечень всех сайтов, всех организаций, которые представлены в сети интернет. Кто сейчас уже может представить вот такой справочник на бумаге, да? Здесь, по сути дела, предлагается то же самое. Составить реестр сайтов, на которые нельзя ходить, инструментов, которыми нельзя пользоваться. Вот это, наверное, основное замечание. У нас были вопросы аналогичные тем, которые были озвучены Центробанком, Артем Михайловичем. Однозначное исполнение этого закона потребует дополнительного финансирования дополнительных ресурсов. И мы видим риски для корпоративных сетей. В то же время мы понимаем, что проблемы, которые сегодня обсуждаем, действительно существуют. Но хочу отметить, что одновременно сейчас разрабатывается программа цифровой экономики. Самым главным ключевым разделом в ней является как раз раздел по совершенствованию регуляторной среды для формирования условий, благоприятствующих развитию цифровой экономики. И мы предложили бы вести работу над подобными инициативами уже в рамках реализации программы, чтобы обеспечить комплексный подход к совершенствованию законодательства. Спасибо.
Спасибо, Павел Викторович. Коллеги, мы завершаем работу. Если кто-то, кто хотел бы высказаться, то мы тоже не поставили. Вот я сейчас даже нет. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста, и представьтесь.
Да, Денис, спасибо за слово. Меня зовут Максим Пискунов.
Я
представляю оператора Е24. Я же являюсь учредителем, единственным сотрудником. Это маленький оператор в селе. И лицензии мы получили этой весной. То есть я сейчас на том этапе, чтобы организовать как раз систему блокировок, чтобы она эффективно работала. Сейчас я вижу ситуацию, когда ее нереально реализовать. Даже сейчас именно технические недоработки, которые, по сути, запороли работу законопроекта предыдущего, который уже на четвертый или пятый день год работает. В чем это выражается? В реестре, который ведет Роскомнадзор, есть значки и очень большие. То есть сейчас этим вторым законопроектом, ну, по сути, ТРЦ-2, пытаетесь еще больше сделать, заблокировать ресурсов. То есть аппетит приходит во время еды или больше рады, другими словами не называть. Коллега из интереса упоминал о количестве маршрутов, также про оборудование DPI. При упоминании про DPI надо отметить, что оно не может влезть внутрь зашифрованного трафика. Как коллега еще говорил про случай с Египтом, очевидно, что там просто утек ключ от SSL-сертификата, и только поэтому удалось внутри Это к чему приводит, что тот же YouTube, который у нас внесен в реестр, при обращении по HTTPS протоколу, то есть используя SSL, не блокируется в части отдельных видео. То есть стоит задача заблокировать отдельные видео, мы их технически заблокировать не можем. Сейчас, ввиду этого нонсенса, технически, я так понимаю, Роскомнадзор убирает из выгрузки, которую получает оператор, эти самые данные с HTTPS ссылками. То есть, зачем? Потому что если они появятся в реестре, то оператор не сможет различить легитимный запрос к нормальному видео от того, который внесен в реестр. То есть, оператор должен будет заблокировать весь YouTube. Но мы понимаем, что это бред. В том плане, что сервис остановится, клиенты начнут вопить, операторы будут вынуждены что-то предпринять, чтобы обеспечить доступность. А именно поэтому они сейчас не допускают происхождения торгового. И по сути эта ситуация умалчивается. Это одна из технических особенностей. Второй момент. Если мы хотим сейчас провести вторую операцию блокировок, то нужно вырезать предыдущий закон и все нормативно правовые акты, чтобы это все работало. Именно работало фактически, а не на бумаге. Например, операторы сейчас имеют рекомендации лишь в части того, как производить блокировки. Нет четких регламентов, как поступить в той или иной ситуации, если у оператора есть такое оборудование, если его нет и так далее. То есть все на усмотрение оператора, якобы, отмечу. Якобы потому, что когда принимался законопроект, да, это все возлагали на оператора. И операторы своими силами, как могли, это делали. Но прошло полгода, мы столкнулись с тем, что, федерация, с тем, что не все операторы это исполняют. То есть, операторы возложили функции по блокировке, а не все их выполнили. И в итоге мы должны карать операторов. Значит, что в этот момент происходит? Появляется средство для наблюдения за операторами, ревизор, я думаю, все в курсе. Так вот, оно неким образом выполняет функцию контроля. То есть, сейчас мы введем этот премиум законопроект, наши VPN-сервисы будут осуществлять блокировку, потом мы поймем, что не все блокируют или блокируют не полностью, и получим тот же результат. Будем вынуждены наблюдать и мониторить, как VPN-сервисы осуществляют блокировку и блокируют ли они в полном контроле, в полном объеме этот трафик. Соответственно, здесь такой момент нужно сразу пометить, потому что на ошибках предыдущего законопроекта обязательно надо. Дальше. Российские компании и зарубежных. Понятное дело, что в этом случае часть денег убежит выбор, потому что российские компании, они ходят по лицензии, естественно, они работают в правовом поле и не могут допустить обеспечение доступа к запрещенному контенту. При этом зарубежные будут позволять это делать. То есть мы своими сейчас законами даем зеленый свет на отток. Пусть, например, сейчас абонентская плата 50 рублей в месяц за доступ в интернет, еще 150 пользователь доплатит VPN-сервису, либо же за свой виртуальный сервер, если он сам его будет настраивать. При этом мы вообще этого не сможем контролировать. При этом, если у меня будет стоять задача обойти блокировку, я ее обойду. Просто потому что все создано с инженерами, программа с руками и все преодолевает. Соответственно, а мы сегодня отток денег устраиваем. Вместо того, чтобы посмотреть в сторону, а может быть операторам дать возможность оказывать услуги фильтрации, как раз по слову о Конституции, жители же страны могут требовать этого.
Олег, минуту еще, пожалуйста.
Вряд ли кто-то официально ему предоставит доступ, потому что позволяет, по сути, надо сейчас сказать, ну, нет такой ветки, позволяющей предоставить отдельным лицам органам.
Безопасности отдельно поблагодарить вас за беспокойство в отношении них с точки зрения доступа в интернет. Коллеги, давайте подводить итоги нашего совещания. Я хотел бы пару слов сказать. Все, что здесь говорилось, конечно, крайне важно с точки зрения того беспокойства, которое вызывает законопроект в нынешнем виде. Мы все прекрасно понимаем, что развитие технологий несет как минусы, так и плюсы. Но давайте немножко посмотрим с другой стороны. У нас как развивалась транспортная система? Была лошадь, появились автомобили. Законодательства с точки зрения дорожного движения к этому моменту не было, оно появилось позже. После автомобиля у нас появились самолеты. У нас транспортное законодательство, воздушный кодекс тоже появился по факту появления этих средств. Поэтому регулирование в целом всегда в мире развивается по факту. Но это, конечно, не значит, что государство не должно участвовать в разрешении новых видов, новых вызовах и угрозах, в поиске решения. Законодательство в целом в мире движется за появлением технологий. Отсюда возникает вопрос, который, может быть, зададут те, кто хочет рассуждать на эту тему. Нам что делать? Оставить все как есть, пусть растет, развивается как трава, или участвовать в поиске решений той сферы, которая несет не только удобство, да, для пользователей, но и угрозы. И здесь, конечно, крайне важен диалог, вот тот диалог, который мы здесь с вами на этой площадке всегда вели и выстраиваем систему, в том числе и по тому законопроекту, который обсуждаем. Мы должны найти этот баланс с точки зрения удобств и возможности пользователями использовать все современные сервисы, и с другой стороны защиты государства и граждан, которые возлагаются в том числе и на нас, как законодателей с точки зрения законотворческой деятельности. Конечно, беспокоит вопрос о двойной блокировке, но здесь нам крайне важно вместе с вами разобраться, о чем идет речь, потому что авторы закона говорили не о двойной блокировке, а говорили именно о блокировке уже заблокированных государством ресурсов, тех, которые входят в реестр запрещенной информации. Поэтому крайне важно разобраться и в том числе не вводить в заблуждение тех читателей, зрителей, слушателей, которые, так сказать, будут получать информацию по итогам нашего комитета. Если речь идет о технических особенностях, безусловно, это требует обсуждения на площадке нашего комитета. Но я хотел бы еще раз всех вас попросить, особенно в том числе и тех, кто входит в экспертный совет при комитете, тех, кто не входит, пожалуйста, пришлите нам, пожалуйста, до конца недели свои заключения по этому законопроекту, чтобы мы могли предметно с ними работать. Рабочая группа, безусловно, будет при комитете также создана, будет обсуждаться возможности практической реализации законопроекта. И еще раз хотел бы поддержать идею Сан Саныча Жарова, который вот сказал, что те проблемы реестра запрещенной информации, которые сегодня есть, они есть, как выясняется сегодня, об этом говорилось рядом коллег, причем с разных точек зрения, с разных сторон, они нуждаются действительно в дискуссии на какой-то независимой площадке, где могут быть услышаны разные мнения. Если комитету нашему доверяют, это хорошо, значит, мы неплохо с вами работаем, мы слышим все стороны и готовы взять на себя эту ответственность и продолжить дискуссию с точки зрения взаимодействия и координации с законодательными органами, исполнительными органами власти по развязыванию тех узлов и проблем, которые сегодня в этом направлении есть. Еще раз хотел бы благодарить всех, кто пришел, кто принял участие. Большое вам спасибо. Нам всем успешной работы над этим законопроектом.